Павел многие свои письма писал из заключения. Апостол Лука писал книгу «Деяний» и «Евангелие от Луки» во время миссионерских путешествий. Иоанн писал книгу «Откровений», живя в изгнании на острове Патмос, или же сразу же после того, как попал под амнистию. Другие во время преследований военных походов. То есть мы видим, что вот это вот разнообразие обстоятельств, в которых были написаны книги Библии. Ветхий Завет большей частью был написан на древнееврейском, как вот тут мы говорили, что писалось на трех языках. Некоторые небольшие отрывки на родственном ему арамейском или сирийском языке, а Новый Завет составлен на греческом языке, в основном на греческом языке койне. Уникально происхождение Нового Завета. Это очень удивительная книга и уникальное происхождение этой книги. Даже больше уникально, чем Ветхий Завет, хоть он и меньше по объему. Насколько нам известно, сам Иисус не оставил потомка ни одной строки Божественного Откровения. Иисус не писал книг. То есть Он не писал. Казалось бы, Он произносит такие важные истины, их нужно обязательно запечатлеть, но Он этого не делал. И его ученики, бывшие истинно верующими иудеями, никогда не решились бы добавить к Ветхому Завету хотя бы одну строчку. То есть они верили в святой, неприкосновенный канон Ветхого Завета, и поэтому тоже не добавляли ничего. Даже через 50 лет после рождения Христа, как уверены ученые, не было написано еще ни одной буквы Нового Завета. То есть прошло 50 лет. Но затем произошло чудо. Книги Нового Завета появились без какого-либо разработанного плана. То есть вот Новый Завет, вот этот, который мы с вами имеем, да, мы воспринимаем Библию целиком, но вот Новый Завет, он был разработан позже, даже после того, как Христос восхищен был на небо, еще прошли десятки лет, прежде чем появилась хотя бы одна книга Нового Завета. Они были написаны совершенно различными людьми, зачастую живущими далеко друг от друга. И эти произведения курсировали по миру и собирались христианскими общинами, вряд ли испытывавшими проблемы с разделением книг на Ветхий Завет и остальные. Мы помним, да, апостол Павел писал Колоссянам, что когда вы прочитаете, передайте это Владикию, Иераполь и так далее. Уважение к этим посланиям и жизнеописаниям было настолько велико, что Новый Завет признан почти всеми христианами, и почти никто не брал на себя смелость что-то добавить или убавить в нем. Заметим, составители Евангелия не собирались вместе, то есть вот ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн, они не собирались вместе, не устраивали какого-то совещания, не решали путем совместной молитвы и долгих размышлений, что Матфею следует написать о Христе как о царе, Марку как о слуге, Луке представить Иисуса великим сыном человеческим, а Иоанну сыном Божьим. Ничего подобного не было. И другие авторы не собирались вместе, чтобы поставить, например, поручить Павлу и Иоанну следовать больше написать о христианском вероучении. То есть мы читаем послание к римлянам, и мы понимаем, что это доктринальное послание. Колоссянам, Ефесянам тоже доктринальное учение. Но никто не говорил им, что нужно вот именно вам написать учение. А, например, Иакову или Петру никто не говорил, а вам нужно объяснить больше практическое какое-то вот такое благочестие, как себя вести в практике благочестиво. Об этом не было речи. То есть была глубокая внутренняя потребность каждого из авторов при попытке осветить какой-то определенный аспект. Но когда все эти труды были закончены, оказалось, что в сумме, то есть в совокупности все книги Нового Завета, что Евангелие, что послание, они образуют чудную гармонию и чудное единство. То есть вот удивительно, что не было какого-то вот совещания, не было каких-то вот графиков, кто что должен делать. Это сам Бог сделал, вдохновив авторов Нового Завета. Нет, конечно же, была разница. То есть одна из версий, что Евангелие от Иоанна – это одна из версий. То есть я не могу сейчас точно утверждать, что это поздняя книга сама. То есть книга Откровения была написана, некоторые богословы говорят, что даже чуть-чуть раньше, чем Евангелие от Иоанна. Но это, опять же, версии. Но книга Откровений, Евангелие от Иоанна – это уже 90-е годы от Рождества Христова, а некоторые послания они датируются 50-ми годами от Рождества Христова. То есть вот такая вот большая разница во времени. Давайте посмотрим еще на уникальность единства Библии. Представим себе, вот просто нам нужно эту картинку представить, что 10 самых выдающихся писателей мира, ведущих сходный образ жизни, что уже сложно, принадлежащих к одному поколению, одной культуре, имеющих сходное мировоззрение, живущих в одной местности. Это вообще практически невозможно. Если вы в Союз писателей пойдете, и там вы такого не найдете. Имеющих одинаковый душевный настрой и говорящих на одном языке, но работающих независимо друг от друга, должны совместно создать произведение на какую-либо очень спорную тему. Согласовались бы тогда написанные ими части? Нет. Во-первых, эту ситуацию не создать. Просто нереально создать. И во-вторых, если бы даже они собрались это делать, не согласовалось бы ничего. То есть не было бы вот такого единства, не было бы такой гармонии. Это невозможно. И как же тогда появилась Библия? Библия является очень большим исключением из всех возможных и невозможных вариантов. Обратим внимание на то, что Библия говорит нам о сотнях спорных вопросов. Просто о сотнях. Авторы Библии повествуют нам о богословии, о философии, о вселенной, о природе, о человеке. Они пишут, авторы Библии, смелые пророчества, то есть высказывают что-то, что связано с будущим. Говорят какие-то исторические сообщения, то есть делают какие-то исторические экскурсы, биографию описывают. Они не страшатся браться за изложение сложнейших и глубочайших вопросов, но по которым они никогда не смогли бы согласовать свои мнения. Но откуда берется эта гармония и единство Библии? То есть вот смотрите, от Бытия до Откровения речь идет об одних и тех же великих вопросах. И главный вопрос – кто есть Бог, а также кто есть человек. Из них следует другой важный вопрос – существует ли возможность общения между Богом и человеком, и если да, то какая? И центральная тема Библии – это уникальная личность Иисус Христос. И вы должны с этим согласиться. Не только Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, как написано у нас в содержании, но вся Библия говорит о Христе. Он говорит: «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне». То есть Он один и единственный истинный путь для человека к Богу. Весь Ветхий Завет в сущности указывает на Него. То символически, это какой-то образ, жертва какая-то или еще что-то, то непосредственно через пророчество и обетование. Новый Завет показывает нам исполнение этих пророчеств, значение и последствия пришествия Иисуса Христа на землю. То есть, если мы с вами возьмем Библию и спросим, кто главный герой этой книги, о ком эта книга, мы должны смело сказать об Иисусе Христе. Он главная личность, о которой здесь написано, он главный герой этой книги. И вот это вот уникально, 66 разных книг соединены в одно и говорят об одном. Уникальность актуальности Библии. Актуальность – это значит востребованность или то, что на самом деле проблемы нынешнего времени, нынешнего дня. То есть тысячи книг были написаны в этом мире, и почти все они канули в неизвестность уже при жизни одного поколения. Библия написана почти 2000 лет тому назад, и она до сих пор самая распространенная. Она не какая-то старая книга. То есть она книга, которую не... нечестивые люди часто это делают, да, они как бы выбрасывают Библии, а мы раздаем Новый Завет или раздаем Библии, дарим кому-то. Они могут ее просто сдать в макулатуру. Но на самом деле она до сих пор самая распространяемая, самая читаемая и самая востребованная. То есть она актуальна до сих пор. И люди идут к ней, ищут в ней ответы на свои жизненные вопросы. Уникальность распространения Библии – тоже очень интересный момент. Библия относится к одной из первых переведенных на другие языки книг. То есть были другие книги, свитки, да, на пергаменте, на папирусе, которые были написаны, но некоторые из них были написаны только на одном языке, только на их родном языке. Библию уже перевели, Ветхий Завет, естественно, за 250 лет до Рождества Христова. Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Как вы думаете, по какой причине? То есть она была написана на древнееврейском, но ее перевели на греческий, вот эту книгу. Как вы думаете, по какой причине? Он был более распространен. Это можно сказать современный эсперанто, хотя эсперантом никто не пользуется, современный английский язык. То есть греческий был общенародный язык тогда, и вся так называемая экумения, то есть весь сознательный мир, цивилизованный мир пользовался древнегреческим языком. И Библию, можно сказать, вот единственную такую книгу взяли и перевели с... народа, с языка народа, который маленький, незначительный, вот эту книгу взяли и перевели на общий язык. Этот перевод называется Септуагинта или перевод 70. Но мы об этом будем говорить немножко позже, на каком-то следующем семинаре. С того времени Библия переводилась и перерабатывалась и комментировалась больше, чем какая-либо из существующих в мире книг. То есть еще до появления Христа на земле, за 250 лет уже был переведен Ветхий Завет, и потом мы постоянно сталкиваемся с тем, что Библии переводятся. Либо отдельно ее части, либо целиком Библия переводится на многие языки. По количеству читателей, количеству переводов и объемам продаж Библия превосходит все известные книги мира. То есть не Коран, не какая-то другая книга, а именно Библия. У меня кое-какая статистика, но она, знаете ли, она уже устаревшая. То есть сегодня мы должны понимать, что это все расширяется и развивается. Библейские общества постоянно издают больше и больше Библии. Уникальность передачи Библии. Книги, печатаемые и распространяемые миллионными тиражами, конечно же, не угрожают опасность исчезновения или искажения текста. Но так было не всегда. То есть мы сейчас говорим, что она самая распространенная, но не всегда так было. Первоначально Библия писалась на очень недолговечном материале. Это либо был папирус, который быстро приходил в негодность, либо пергамент, который был дороже. И поэтому она в течение многих столетий до изобретения книгопечатания переписывалась от руки. В сравнении с другими античными произведениями до нас дошло больше рукописей Библии, чем произведения любых 10 произвольно выбранных классиков. Для классического произведения древности уже дюжина уцелевших манускриптов – это сенсация. И при этом они, как правило, на добрую 1000 лет моложе, чем их авторы. Но мы знаем не менее, чем о 4000 греческих рукописях Нового Завета. Только задумайтесь, 4000 – это минимум. И к тому же известно не менее 13000 рукописных фрагментов Нового Завета. То есть не полностью Новый Завет, а какие-то фрагменты – 13000. И кроме того, около 9000 античных рукописей переводов Нового Завета. То есть не то, что это был греческий текст, это еще уже переведенный либо сирийский, либо какой-то другой язык. Рукописи Ветхого Завета меньше, но в принципе они сберегались с не меньшей тщательностью. Древние раввины имели списки всех букв, слогов, слов и строк книг Ветхого Завета. Вы когда-нибудь читали какую-нибудь книгу и буквы считали в ней? Даже вот просто какую-нибудь курочку-рябу. Там мало букв. А вот так тщательно относились к Слову Божьему. То есть они подсчет вели словам, слогам и буквам. Кроме того, существовала целая группа людей, чьей единственной обязанностью было тщательное хранение и копирование текстов священных писаний. Ну вот никто, я думаю, никогда не пытался считать, сколько букв там, допустим, у того же Тацида или Гомера, или там Иосифа Флавия, или каких-то других древних авторов. Но у Библии это было. То есть вот настолько тщательно люди подходили к тому, чтобы передать точность библейского текста. И точность библейского текста так потрясающе велика, что, например, переведенный на современный язык тексты произведений Шекспира, которым всего несколько сот лет, значительно уступают в точности и однозначности толкования текстом Нового Завета, которые существуют уже не менее 19 столетий. Из них 14 столетий только в рукописной форме. Во всем Новом Завете найдется не более 20 стихов, о правильности понимания смысла которых ведутся споры. Кроме того, они не оказывают значительного влияния на понимание смысла всего текста. То есть если встречается какое-то, ну, допустим, разномыслие, то это не влияет никак на понимание общего контекста. Еще удивительная и уникальная черта Библии – это удивительная жизнеспособность и стойкость перед лицом яростных преследований. То есть Библия уникальна не только в смысле способа ее передачи в допечатанные времена, но и в своей удивительной жизнеспособности и стойкости перед лицом яростных преследований. Столетиями люди пытались уничтожить, сжечь Библию. Короли и императоры, даже сами религиозные вожди фанатично ополчались на нее. Один из примеров – это римский император Диоклетиан, который издал в 303 году, сейчас я скажу, да, 303 году, он повелел сравнять с землей места встреч христиан, описание предать огню. Вот это вот цитата из его эдикта. Он повеление уничтожить всех христиан вместе с их священной книгой было сделано. Это было самое крупное из известных историй преследований христиан. Сотни тысяч из них были казнены. Почти все библейские рукописи уничтожены, но вскоре Библия вновь широко распространилась в Римской империи. И по иронии судьбы, 22 года спустя, как вы думаете, кто стал распространителем Библии? Император. То есть один император уничтожал и издал эдикт о том, что нужно ее полностью стереть с лица земли, а другой император, который пришел к власти, его звали Константин, он провозгласил Библию непреложным авторитетом, и кроме того, этот император отдал повеление изготовить за счет правительственной казны 50 копий Библии. Что для нас это, что сейчас вроде бы сущие копейки, а тогда это было на самом деле очень тяжело. Также известный французский философ-рационалист Вольтер, умерший в 1778 году, предсказывал, что через 100 лет Библию можно будет увидеть лишь в антикварной лавке. Но в течение 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество использовало его дом и его печатный станок для печати Библии. Однако попробуйте купить произведение Вольтера. Вот как раз это, может быть, и сможете найти в антикварной лавке, но и то не факт. А Библии, они сейчас везде. Еще пример. Времена Римской империи сменились мрачным средневековьем. И казалось бы, вот Римская католическая церковь, которая еще перевела Библию на Вульгату, такой был перевод. То есть это перевод Библии на латынь, на язык католической церкви. Казалось бы, они должны вроде бы быть распространителем Библии, но вовсе не так. Римская католическая церковь настолько противилась знакомству простого народа с Библией, что та оставалась практически неизвестной людям в течение столетий. Даже Лютер, по его собственному утверждению, впервые познакомился с Библией, уже будучи взрослым. Согласно постановлению церковных соборов и папским анафемам, переводы Библии публично сжигались, а читавшие их люди предавались в руки инквизиции. Положение дел стало медленно меняться лишь после реформации. Библия уникальным образом смогла успешно противостоять времени и огню, яростной критике, и эти факты не может отрицать ни один здравомыслящий человек. У нас в стране, кстати, тоже были проблемы с распространением Библии. Ее тоже пытались уничтожить в нашей стране. Сейчас еще приведу несколько примеров. В 168 году до нашей эры, это вот когда времена греков, правления греков на территории Палестины, Антиох разыскал книги закона, сжег их и объявил, что всякий, у кого найдут такие писания, будет предан смерти. Вы помните, да, Антиох Эпифан, его считали в то время антихристом. И после него начались Маковейские войны. То есть 168 год до нашей эры. Потом пример другой. Католический церковный собор в Тулузе, Франция, в 1229 году принял решение о том, что у мирян не должно быть книг Библии на разговорном языке. Преследование Библии было также и в России. Вот третий пример. В 1826 году церковные деятели вынудили царя передать Российское библейское общество введение Святейшего Синода Русской Православной Церкви, который затем полностью заглушил деятельность этого общества. То есть в какой-то момент у нас на русском языке Библии перестали печататься. Но мы должны понимать, что Бог бодрствует над своим словом, и что говорит Библия нам, что трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. И также Господь сказал Иеремии: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». То есть здесь конкретно речь о каком-то пророчестве, но мы также должны понимать, что Бог бодрствует над тем, чтобы его слово сохранялось. Сам Бог блюдет свое слово. Сам Бог следит за тем, чтобы его слово продолжало распространяться и не исчезло. Литературная уникальность Библии – это тоже относится к качествам уникальности Библии. Вообще говоря, примечательно, что Библия возникла не в Александрии. Александрия была тогда очень такой важный научный центр, там была самая большая библиотека. Или не в Афинах, в Греции, где философы, стоики и другие собирались вместе и обсуждали какие-то форумы, устраивали. То есть не в тогдашних центрах науки и культуры. И что ее авторы часто были совсем простыми людьми. Они не были великими учеными. Что касается их языка, то порой они пользовались всего лишь разговорной речью. Когда мы исследовали в семинарии греческий язык, то нам говорили о том, что апостол Павел, видимо, иногда даже спешил, потому что в его речах какие-то слова как будто он проглатывает. Вы знаете, когда человек или проповедник, или кто-то, он хочет вот так эмоционально выразить свои мысли, иногда он не договаривает что-то, и ты понимаешь мысль только в контексте. И вот некоторые послания апостола Павла, они примерно такие же. То есть там нет такого строгого литературного стиля, он там просто отсутствует. Петр говорил на простом диалекте своей местности. Иудейские вожди были поражены, что апостолы были простыми и некнижными людьми. То есть уже во всяком случае, не людьми, от которых можно было бы ожидать создания каких-либо литературных шедевров. Но представьте себе, да, вот половил рыбу, пошел книгу писать. У них такого не было. То есть они были просто обычными ремесленниками или рыбаками, или пастухами. И все же Библия стала собранием блестящих литературных произведений. И это не только для евреев, говоривших на древнегреческом языке первых христиан, а для языков всех высокоразвитых народов. Написано представителями маленького народа, к тому же вовсе не заинтересованного в миссионерской деятельности среди окружающих его народов. То есть евреи, они не хотели, чтобы о Боге узнали другие люди. Они писали Библию прежде всего для собственного пользования. Но через некоторое время она признается крупнейшим литературным произведением всех народов. Уильям Джонс, один из самых великих лингвистов, который знал множество языков, написал на последней странице своей Библии. Я читал, что священные писания регулярно и усердно... Я читал эти священные писания регулярно и усердно, полагаю, что эта книга содержит в себе больше красоты и благородства, больше высокой морали, больше исторической информации, чудесных поэтических пассажей и красоты языка, чем все остальные книги мира, в какое время и на каком языке они бы не были написаны. Мы должны с вами поговорить о том, что Библия, она состоит из разных жанров. То есть то, что мы читаем в Библии, это не то, что какое-то вот монолитное что-то такое однообразное. Нет, мы читаем и находим там разные жанры. Библия содержит блестящие образцы высокой литературы любого вида. Например, мы сталкиваемся с лирикой, когда читаем псалмы. Когда мы читаем Бытие, мы там, можно сказать, читаем эпос. Книга Иова – это драма, очень серьезная и глубокая драма. Летописи мы читаем, когда, например, перечитываем Паралипоменон или Царство. Мы читаем также житейской мудрости, там, это книга притчи. Иногда бывает, что там даже нет упоминания о Боге, там просто есть житейская мудрость, и это тоже внесено в боговдохновенный канон. Также мы читаем о переживаниях, которые испытывал пророк Иеремия, то есть вот эти эмоциональные такие вот душевные переживания. Есть эпистолярный стиль этого послания. Ну и, конечно же, откровения, которые выделяются, да, на фоне Нового Завета. И вот смотрите, некоторые жанры, о которых хотелось бы поговорить. Генеалогии. Это, например, книга Бытие, 10 глава, Матфей, 1 глава, вот, которые начинают все читать, и потом говорят, я ничего не понимаю, кто там кого родил, и на этом бросают чтение Библии. Обычно они лаконичны, строги, лишены литературных украшений. Их цель не удовлетворить любопытство читателей, а преподать в данной форме определенное учение. Например, единство рода человеческого или происхождение Христа от рода Давидова. Эта задача превышает конкретную историческую достоверность, выдвигая на первый план духовный смысл. То есть вот иногда бывают споры, когда речь идет о родословном, о родословиях, но тут смысл в том, что нужно авторы этих родословий, они обычно продвигали какую-то идею, важную идею, духовную идею. Законы содержат как религиозно-нравственные предписания, так и элементы правового уложения и уголовного кодекса. Они отмечены торжественностью стиля. Вот, например, мы можем прочитать это в книге «Левит» и других книгах. Поэтический эпос характеризуется образностью средств выражения и гиперболами. То есть иногда что-то там преувеличивается, как-то так красочно описываться. Много-много вот таких вот разных сравнений там используется. Эпические повествования, например, о патриархах, о завоевании Ханаана, о судьях, в основе которых лежат реальные факты истории, но изложены в форме сказаний. Они отличаются конкретным живым изображением лиц и событий. Почитайте книгу «Судей», и вы увидите там много биографий. И вот прочитав, например, книгу «Судей», вы сможете увидеть там положительных героев, отрицательных. То есть вот такие моменты, это все благодаря тому, что авторы использовали вот такой вот жанр. Фрагменты летописей, написанные очевидцами и современниками событий. Например, история похода Синахирима, она описывается дважды в Библии, то есть у Исаии, по-моему, в Паралипоменон. Они включены в Библию как своего рода призыв к покаянию, как научение с помощью истории. Они богаты достоверными историческими деталями, язык их строг, но не лишен драматизма. То есть вот тоже отдельный такой жанр. Пророческие проповеди, молитвы и гимны – они отличаются возвышенным стилем. То есть пророки – это обычно люди, которые так говорит Господь, и как будто уже не он, а все, он полностью был поглощен Богом. Язык их исполнен священного пафоса, торжественности. Это обусловлено и особенностью пророческого вдохновения, и тем, что пророки, как правило, говорили свои речи при храме или других святилищах. Их речи были частью богослужения. Что Езекииль, что Иеремия, что многие другие пророки, они часто приходили во двор храма, и они использовали вот эти вот свои цитаты Бога, то есть Бог им вкладывал в них свои мысли, да, вот эти цитаты они произносили именно как часть богослужения, и поэтому иногда вот такой пафос присутствует. Когда мы читаем, думаем, надо же, как он говорит, интересно, по жизни он также разговаривает или нет. Вот это было частью, это был таким жанром, пророческие проповеди. И следующее, культовые правила. Это, они были созданы как руководство, написаны сухим языком, насыщены обрядовыми подробностями. Например, мне никогда не нравилось читать об устройстве скинии. Как там вот эти, какие там шкуры должны быть, какого цвета, какого веса там должно быть, например, вот это море серебряное там или еще столбы должны на каком расстоянии друг от друга находиться. Но это жанр такой, тоже присутствует в Библии. Псалмы – это совершенно отдельный жанр. Также писания мудрецов. Они близки по стилю и к изречениям жителей мудрости Востока. Одни мудрецы писали, не ссылаясь на завет, закон и обетование, например, книга притчей или книга Иова, или сказания об Иосифе в Библии. Другие же делали тему закона центральной, как, например, Псалом 118, закон Господа чист, там, и так далее, и так далее, и так далее. Среди писаний мудрецов выделяется род притч, которые первоначально представляли собой афоризмы о жизни и вере. Лишь в отдельных случаях притча Ветхого Завета выступала в виде рассказа. Вот, например, в книге Судей там рассказывается о деревьях, Нафан пришел к Давиду, рассказал про овечку и так далее. То есть притчи это в основном были маленькие такие вот цитаты, афоризмы, которые хорошо было запомнить и использовать к жизни. И апокалиптические писания. Они раскрывают тайные истории и промысла Божьего с помощью мистических символов, иносказаний, намеков и грандиозных картин борьбы добра и зла. Первые элементы апокалиптики уже есть уже в у пророка Езекииля. Классический ее образец в Ветхом Завете находится в книге Даниила, но, естественно, в Новом Завете это книга Откровений. И так далее, и так далее. То есть мы смотрим на Библию, да, и мы понимаем, что перед нами на самом деле огромная библиотека. И человек, который любит какие-то жанры, он может там это все для себя найти. Если вы устали от какого-то сухого стиля закона, почитайте книгу Руфь, где говорится о такой вот сельской идиллии. Почитайте, например, книгу Эсфир, где говорится о приключениях этой царицы, которая спасла потом народ Божий. То есть мы можем найти разные жанры в Библии, и от этого никуда нам не отвертеться и не сказать, что Слово Божье – это вот просто Слово Божье. Нет. Бог писал это слово через инструменты, которые использовали при этом обычные человеческие жанры, то есть литературные стили. Уникальность библейской морали. То есть чем же библейская мораль отличается от других книг? Существует непроходимая пропасть между Библией с одной стороны и остальными религиозными книгами с другой. Библия проявляет свою уникальность в том, что предлагает нормы морали прямо противоположные мироощущению нормального человека. То есть, например, вот смотрите в Коране, там что говорится, что ты должен убивать неверных, да, и потом твои раны будут там, вот эти прекрасные гурии на небесах, ласкать там, натирать маслом и все остальное. То есть у них, в принципе, заложено наслаждение. То есть у них, в принципе, заложено в основе всего наслаждение. И много таких людей, которые вот просто мораль, они в книге разные, они мораль свою какую-то преподносят. Но что говорится о морали в Библии? Мораль, из которой, например, следует, что нам нужно любить наших врагов и творить добро тем, кто нас преследует и унижает. Это нормально? Это ненормально. Что похотливые взгляды означают нарушение супружеской верности, а ненависть равносильно убийству. Вне сомнений, такая мораль, она уникальна, потому что она, можно сказать, зашкаливает, она переходит все стандарты, она переходит все человеческие границы. Конечно, Библия была написана людьми, и все же эти люди написали совсем не то, что можно было бы ожидать от любого нормального человека. Как правило, человек не пишет о себе так нелицеприятно, как, к примеру, апостол Павел. Он писал о себе, что я первый из грешников, он называл себя извергом. И когда он писал, например, в послании римлянам о том, что нет праведного ни одного, он и себя включал в этот список. То есть вот такая библейская мораль. И какой бы человек, например, изобрел ад, как вечное наказание за грехи и неверие, или вечное блаженство для грешников. То есть такой фантазии нет у человека, чтобы придумать вот такие моменты, да, безо всяких заслуг, просто по милости Божьей ты получаешь небеса, а за грехи ты будешь расплачиваться во веки веков. заметна разница в отношении того, что в Библии называется грехом. То есть люди обычно склонны к тому, чтобы не воспринимать зло всерьез. Они называют грехи по-разному. Кто-то ошибками называют, кто-то промахами, кто-то плохой привычкой, кто-то недостатком. Но Библия видит в этом протест против Бога. Протест и восстание, войну против суверенного Творца. То есть это восстание против святой и праведной воли Божьей. И это очень сурово, это очень жестко. То есть вот в этом библейская мораль, она, конечно же, уникальна. Ну и смотрите, еще тоже вопрос вот по поводу авторов. Кто эти авторы, которые написали Библию? Вроде бы они святые грешники или грешно-святые. Многие люди используют именно этот факт как аргумент против Библии, утверждая, что даже библейские мужи были незначительными развращенными личностями, не заслуживающего такого пристального к себе внимания. То есть как это так? Вот они же сами грешники. Как они могли написать такие вещи, на котором мы должны с вами ориентироваться? Ну что же, Ной действительно был пьян. Давид переспал с чужой женой, а затем совершил убийство. Петр предал своего учителя и нарушил клятву. Это были грехи. Но отличались ли они как-то в этом от нас с вами? Вот эти вот люди, которые писали Библию. Отличаются ли они от нас с вами? Библия показывает человека именно таким, какой он есть. И самый обаятельный и благородный человек в душе таков, как и все остальные. То есть, может быть, нам кто-то казался, что он на ступеньку выше морали, в моральном плане, в этическом плане, чем все остальные. Но Библия всех называет грешниками. В том числе и даже авторов самого Писания. Библия не похожа на учебник для воскресной школы. Там вот, знаете, бывают книжки, где рассказывается о мужественных миссионерах, которые, как правило, погибают в каких-либо гонениях, трудностях. Но они всегда святые, они всегда добрые, они всегда положительные. Библия жизненна, и она уникальным образом близка к фактическому развертыванию событий. То есть она не приукрашивает, она не пытается представить в удобном свете. Представьте себе на мгновение, что Библия была бы составлена какой-нибудь религиозной организацией. Тогда бы мы не услышали о лжи Авраама. Тогда бы мы навряд ли бы задумались о том, что Петр, он предал Иисуса Христа, потому что об этом бы никто ничего не сказал. Мы бы не узнали об идолослужении Соломона или о постыдном поступке Лота, об обмане Иакова, о раздорах между Павлом и Варнавой. Даже между Павлом и Варнавой, Павел, который написал емкую часть Нового Завета. Мы бы не узнали о своеволе Моисея. Как это так? Законодатель Моисей и вдруг проявляет своеволе. Нет, мы бы об этом не узнали. Но мы читаем о том, что все это есть. И все это описывается в Библии. Уникальность морали Библии принуждает каждого человека определить свое отношение к сказанному в ней. Она не пытается все как-то сгладить. Она показывает людей такими, какие они есть. И можно подытожить, что Библия самая популярная книга в мире. Самая популярная. И вот этот вопрос, который у нас возникает, что же нам делать с нашей греховностью, с нашей моралью? Библия приводит нас в соприкосновение с Иисусом Христом, который пришел на землю не ремонтировать падшего человека, а умереть за него. То есть мы с вами не можем измениться. Никто не может к ветхой одежде новую заплатку пришивать. Почему? Потому что это безумие, это неправильно. Потому что ветхая натура человеческая, она не меняется. Ее может изменить только Бог. А когда мы пытаемся ее отремонтировать с помощью каких-то психологических ходов, с помощью развития каких-то воспитательных норм, это в конце концов приведет к разочарованию. Библия нам говорит, что мы падшие люди, мы грешники. Каждый совратился на свою дорогу. Но Господь возложил на Иисуса Христа грехи всех нас. Вот оно главное откровение Библии. Библейский ответ на моральные проблемы современного человека – личное духовное возрождение. Действительно, полное внутреннее изменение жизненного курса, обращенное не к системе взглядов, а к Богу. И полное доверие, вера воскресшего Господа Иисуса Христа. То есть мы с вами должны стать по-настоящему верующими. Святой человек – это верующий человек. Человек, который живет по Писанию, это верующий человек. Это тот, который, как вот сегодня звучало в проповеди, да, что не может вот это земное и небесное соединиться никак, кроме как по вере. То есть вот эта вера должна быть внутри нас. Полное доверие тому, что написано в Библии. И пусть Слово Божье со всей своей уникальностью будет воздействовать на нас так, чтобы мы доверяли Господу во всем и никогда не предавали Его. На этом все сегодня. Какие-нибудь вопросы, да?
У меня вопрос такой. Угу. Вот понятно, что в нашей стране, в Дунае, и стараются уничтожить и Uh-huh.